мирных и покой. Болезни вонних и смерть приял, и сипаче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Здравствуйте! В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева. До перехода к основной теме сегодняшнего сообщения предлагаем вашему вниманию обзор некоторых законопроектов. Законопроект – это документ, который не является еще законом и не может влиять на правоотношения в обществе. Но он подан субъектом законодательной инициативы в Государственную Думу, рассмотрен Советом Государственной Думы, о чем вынесено соответствующее постановление Совета Государственной Думы. Законопроекту присваивается номер, и до передачи его на рассмотрение депутатов Государственной Думы он передается в соответствующие комитеты и комиссии Госдумы, в частности, в правовую службу, где проходит экспертизу, и затем уже включается в календарь рассмотрения законопроектов депутатов. Таким образом, из этого мы должны с вами понять, что законопроект, который зарегистрирован Государственной Думой, определенным образом уже изучен соответствующими комитетами и комиссиями. Почему мы решили включить в наше сообщение обзор четырех законопроектов? Я думаю, что содержание этих документов даст ответ на этот вопрос само за себя. Первый законопроект, о котором хочется вас проинформировать, это законопроект номер 485-737-4. Он внесен депутатом Государственной Думы Российской Федерации господином Крашенинниковым. Говорится в нем о процедуре отобрания ребенка у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. Ну, кажется, какая полезная законодательная инициатива. В действительности у нас очень много случаев, когда дети страдают от плохого отношения к ним родителям. Но, тем не менее, депутат предлагает внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, в Кодекс об административных правонарушениях. По законодательной инициативе заявление об отобрании ребенка у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка подается органам опеки и попечительства мировому судье. Заявление должно содержать обстоятельства, обосновывающие просьбу органа опеки и попечительства. И вот на этом заканчивается норма, регулирующая порядок обращения органа опеки и попечительства в суд. Не указано, какие основания могут лечь в основу решения мирового судьи об отобрании ребенка. Какие основания являются необходимыми и достаточными для вынесения решения судом в данном случае? Таким образом, создаются правовые условия к произволу в области отобрания ребенка у родителей или у его законных представителей. Например, вот вспомним случай, который сейчас происходит в Пензе, когда христиане ушли в подземелье, оправдывая это своими религиозными убеждениями, но ушли они туда со своими детьми. И в данном случае такая законодательная инициатива может привести к тому, что дети у таких родителей могут быть просто отобраны. Или если родители не желают страховать своего ребенка в органах обязательного медицинского страхования, а медицинская помощь ему необходима, а родители, в свою очередь, не имеют информации об обязанности лечебных учреждений оказывать медицинскую помощь людям, независимо от их участия в системе обязательного медицинского страхования. В этих случаях возможен произвол со стороны органов опеки и попечительства в отношении такого ребенка. Тем более, что вводится термин «отобрание ребенка», хотя в нашем законодательстве имеется отработанная процедура лишения родительских прав. Спрашивается, зачем это делается? Второй законопроект, о котором мы хотели бы вас сегодня проинформировать, это законопроект, внесенный депутатом Государственной Думы Тюлькиным, о внесении изменений и дополнений в федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях. Депутат предлагает внести такие изменения. Изменить само название закона о свободе совести и религиозных объединениях, который должен, по мнению депутата, звучать так. о свободе совести, религиозных объединениях, а также об организациях и учреждениях, распространяющих атеистическо-научные убеждения. То есть депутат считает, что атеизм – это форма религиозного убеждения, что уже, по-моему, немаловажно. В преамбулу закона депутат предлагает внести такое дополнение. Посмотрим статью вторую. Вставить абзац следующего содержания, он предлагает в статью вторую закона о свободе совести. Признавая, что достоинство человека, независимо от его религиозных верований, атеистическо-научных убеждений, является основой становления и развития духовности и культуры всех народов России. То есть делается попытка свести на нет то, что сказано в начале преамбулы закона о свободе совести, где говорится, что признается особая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры. Наравне с этим говорится о том, что атеистическо-научные убеждения также являются основой становления и развития духовности и культуры всех народов России. Также он предлагает внести изменения в статью 7 закона о свободе совести. Он предусматривает условия деятельности новых форм религиозных объединений, если их так можно назвать, организаций и учреждений, распространяющих атеистические научные убеждения. Он говорит, что должен быть установлен правовой статус общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений, распространяющих атеистическо-научные убеждения. Таким образом, у нас в России должны быть созданы даже на уровне муниципальной власти учреждения, распространяющие атеистические научные убеждения. Он также предлагает внести такие изменения в закон о свободе совести. Правовой статус общественных организаций, занимающихся научно-просветительской, культурно-воспитательной деятельностью в целях распространения атеистическо-научных убеждений, определяется федеральным законом об общественных объединениях. Правовой статус государственных и муниципальных учреждений, занимающихся научной и культурно-просветительной деятельностью, определяется федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и уставом указанных учреждений. То есть предлагается создать целую сеть вот этих вот безбожных учреждений, которые будут проводить в нашем государстве, которое вот только что, можно сказать, реанимировалось после безбожных времен противоборческих, снова вот эту сеть атеистическо-научных учреждений. Такое выступление, по сути, безбожных сил можно расценить как попытку создать противовес, ну, например, преподаванию основ православия в школах. Отнесение же депутатам вот, атеизма к религиозным организациям, подобно православным приходом, например, вообще, по нашему мнению, не поддается комментариям. Однако указывает на наступление безбожников новое, на верующих в России. И, может быть, вот на ту сильную роль, которую сегодня в действительности вера, возврат к вере предков играет в нашем обществе. Также необходимо проинформировать вас и о законопроекте номер 215-147-4, который был внесен в Государственную Думу Российской Федерации еще в 2005 году Ярославским законодательным собранием. Но включен он в календарь рассмотрения законопроектов Государственной Думы спустя, ну вот смотрите, 3 года, на 4 апреля 2008 года. Этот законопроект называется «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон о чрезвычайном положении». В законопроекте предлагается дополнить порядок введения чрезвычайного положения еще и порядком введения так называемого особого положения в стране. Необходимо отметить, что этот закон о чрезвычайном положении является конституционным законом. Это особая группа законов, и сам порядок введения чрезвычайного положения, кроме федерального закона, вот о чрезвычайном положении конституционного закона, строго проговорен в Конституции Российской Федерации. Чрезвычайное положение может вводить только президент Российской Федерации своим указом, с уведомлением и с согласия Совета Федерации и Государственной Думы. Ограничения, которые вносятся в жизнь граждан и правовое их положение, в правоотношения, также перечисляются в законе и вполне объяснимы. Но вопреки Конституции предлагается, кроме режима чрезвычайного положения, ввести еще неконституционный порядок особого положения, который характеризуется введением в действие мер и временных ограничений, направленных на усиление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Вот как это точно звучит в самом законопроекте. Особое положение вводится при наличии обстоятельств, которые представляют собой повышенные по степени опасности условия общественной жизни, угрожающие здоровью людей, материальным и культурным ценностям, нарушающие нормальный ритм жизни населения, вызванные социально-политическими явлениями, обратите внимание, социально-политическими явлениями, устранение которых невозможно без применения особых мер. Что имеет в виду здесь субъект законодательной инициативы? Какие социально-политические явления, которые нарушают нормальный ритм жизни населения, имеются в виду? Особое положение по данному законопроекту вводится не президентом, а нормативно-правовым актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации с сообщением об этом президенту Российской Федерации. Срок, на который вводится особое положение, в законодательной инициативе не оговаривается. Обратите внимание, что входит в нормативно-правовой акт по законодательной инициативе о введении особого положения. В нормативно-правовом акте высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о введении особого положения должны быть определены обстоятельства, послужившие основанием для введения особого положения, и все. Опять-таки не перечисляются необходимые и достаточные обстоятельства, которые только и могут быть положены в основании введения особого положения, никакие другие. Также должны быть оговорены границы территории, на которой вводится особое положение, перечень мер и временных ограничений, тоже без конкретизации. И самое интересное, здесь говорится о том, что эти меры и временные ограничения, применяемые при введении особого положения, включают, ну, кроме установления ограничений на свободу передвижения, усиления охраны общественного порядка, запрещения ограничений проведения собраний, ограничений движения транспортных средств, обратите внимание, выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим особого положения и не проживающих на территории, на которой введено особое положение, за ее пределы, за их счет. Ну что ж, известно, что несколько лет подряд в Москве, например, планируется ввести что-то, напоминающее подобное особое положение. Как хорошо органам власти такими средствами обезопасить себя от нежелательных социально-политических явлений, преодолев конституционный порядок, сложный и строгий введение чрезвычайного положения. Также напоминаем о законодательной инициативе КПРФ, о которой мы говорили в прошлой и позапрошлой передачах, которая предлагает узаконивание даны незакрепленного в российском законодательстве системы сбора и обработки персональных данных о человеке с применением идентификационных номеров, штрих-кодов и радиочастотных меток. Это изменение в закон о персональных данных, которое планирует внести в Государственную Думу фракция КПРФ. Пока номер этого законопроекта нам неизвестен, но информация о намерениях КПРФ внести этот законопроект по сей день висит на официальном сайте КПРФ, на страничке депутата Кашина. Так вот, эта законодательная инициатива, если она будет подана и принята депутатами, позволит закрепить равноправную с законно действующей системой, системой сбора и обработки персональных данных о человеке с применением средств, против которых мы, собственно, с вами и боремся. А ведь сегодня закон о персональных данных, в который предлагается внести эти неконституционные изменения, позволяет требовать уничтожения присвоенных идентификационных номеров. Вот, например, такое решение вынесено в Воронеже по иску православных христиан. Завтра мы планируем получить текст этого решения об уничтожении страхового номера и будем ставить вас в известность, если Бог даст, о содержании этого решения одного из воронежских районных судов. А также будем обращаться, вероятно, к вам за поддержкой, так как предлагается кассационная стадия рассмотрения этого дела. Так вот, люди, которые выиграли это дело в Воронеже, они опирались именно на закон о персональных данных. Именно этот закон позволяет сегодня требовать уничтожения присвоенных идентификационных номеров. И в этот закон ценой мифической альтернативы, пользуясь поддержкой православных, чьи обращения в больших количествах получены депутатом Кашиным, предполагается узаконить, по сути, имплантацию микрочипов в России, введение социальных карт, которые, по сути, являются электронными паспортами. И мы не просто перечисляли вам имеющиеся законодательные инициативы. Конечно, мы предлагаем вам выразить свой протест приведенным законодательным инициативам. Я еще раз повторю номера тех законопроектов, о которых я говорила. Это проект номер 485-737-4, который предполагает отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка у родителей и законных представителей, в котором не обеспечен достаточным образом механизм отобрания ребенка. В частности, не перечислены необходимые и достаточные условия, обстоятельства, обосновывающие возможное вынесение решения об отобрании ребенка, что может привести к произволу в данных делах. Также проект федерального закона 475-462-4, который предполагает внести изменения в закон о свободе совести и религиозных объединениях в части введения в перечень вот этих вот общественных объединений учреждений, распространяющие атеистическое научное убеждение, то есть приравнять роль безбожных убеждений, богоборческих убеждений и роль этих убеждений приравнять к роли православия в истории России, а также обеспечить существование целой сети государственных и общественных организаций, которые будут вести атеистическо-научную, распространение атеистическо-научных убеждений в России. Также мы говорили о проекте федерального конституционного закона 215-147-4 о внесении изменений в федеральный конституционный закон о чрезвычайном положении, который предполагает дополнить этот закон возможностью введения так называемого особого положения в обход Конституции Российской Федерации не по указу президента и решению Совета Федерации и Государственной Думы, а всего лишь по решению главного должностного лица соответствующего субъекта Федерации, что, в общем-то, приведет к непредсказуемым последствиям, может быть, даже и в федеративном устройстве нашего государства. Вот, в частности, по этому законопроекту, если вы желаете, я могу вам продиктовать и текст краткой телеграммы. Протестую против введения порядка объявления особого положения в России проектом федерального закона номер 215-147-4. Ну, собственно, текст этого протеста вы можете у нас уточнить по телефону 973-16-46 или придя к нам в приемную в понедельник с 3 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, это станция метро Московская, в помещение Православного культурного центра при храме Божьей Матери Неупиваемой Чаши, что на заводе АТИ. Еще раз повторяю телефон 973-16-46. Я продиктую вам вот тексты кратких протестов. Что же касается протеста против законодательной инициативы КПРФ, мы приготовили для вас и тексты писем к Святейшему Патриарху, и к руководителю фракции КПРФ Геннадию Андреевичу Зюганову, и даже видеоматериал, касающийся этого вопроса о том, к чему привело введение альтернативы, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Но сейчас, вот поговорив о законопроектах, мы, в общем-то, можем перейти и к основной теме сегодняшнего сообщения. Сейчас создается довольно тревожная обстановка и все громче и громче слышатся вот такие вот слова, которые, наверное, мы будем слышать все чаще и чаще. Из уст близких, из уст людей, которых уважаем и которым доверяем. Может быть, даже эти слова будут лукаво вложены в уста людей, которым мы испытываем доверие, так как не всегда мы можем проверить, в действительности тот или иной человек сказал что-то на самом деле. Но что слышится сейчас все громче и громче? Что отказ от идентификационных номеров, отказ от использования их носителей, то есть от использования документов со штриховыми кодами, от использования документов с машиночитаемыми записями, от использования пластиковых карт с микрочипами, ну, естественно, протест против имплантации микрочипов, ни в коей мере не является принятием антихристовой печати. А факт использования идентификационных номеров и их носителей, которые я только что перечислила, вообще не играет никакой роли в деле спасения.
В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
И эти голоса начинают так громко звучать именно теперь, когда мы стоим перед событиями, требующими от нас трезвой и спокойной оценки. Мы хотим ознакомить вас с некоторыми фактами, которые должны помочь наполнить живым содержанием уже ставшие привычными, а потому не очень полезные, как бы не зацепляющиеся в нашем сознании сочетание слов. Мировой электронный концлагерь, антихристов мировой порядок и прочее, 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 которое уже привычным таким, знаете, тоном звучит в наших ушах. Звучат эти сочетания слов громко. Да вот привязки к жизни для нас простых людей немного в этих фразах. И противовесом вот этим фразам сегодня, понимая это, наверное, со своей стороны, наши противники выдвигают вот такую сентенцию, о которой я говорила, что принятие этих номеров, их применение никак не является принятием антихристовой печати и не играет никакой роли в деле спасения. Вы посмотрите, куда направлена эта фраза. Конечно, мы очень мало знаем, меньше еще, наверное, понимаем и сознаем, что всяк человек ложь, но все-таки ведь сознаем мы, что основной силой, которая сегодня ведет борьбу в России против вхождения России в информационное общество, являются православные христиане. И именно на их сознание, на их состояние направлены вот такие вот сентенции. Какие же факты мы хотим вам привести? По сути, факты – вещь такая жесткая, и очень часто они говорят сами за себя. И мы хотели бы представить вам эти факты, чтобы вы были вооружены в своем выборе перед лицом наступающих очень серьезных событий в нашей жизни. Ведь у нас в России, по сути, хотят ввести электронный паспорт, но очень лукавым способом, путем введения социальной карты. И чтобы заставить человека идентифицировать себя по идентификационному номеру, внесенному в микрочип этой социальной карты, когда вот сбор информации о человеке через социальную карту будет вестись без применения его имени, а только по идентификационному коду, который будет считывать соответствующее устройство, и это цифровое имя будет постоянно связано с антихристианской символикой при использовании кода доступа в файл-досье носителя карты. Вот введение этих социальных карт сегодня, в общем-то, ведется в России очень широко. И некоторые из вас протестовали против введения соцкарты в Санкт-Петербурге. Но вот интересная информация мы имеем оппозиции вновь выбранного президента России Дмитрия Медведева. Он официально заявил, что социальные карты нужно внедрять не только в Башкирии, которую он посетил по вопросу внедрения социальной карты в Башкирии, но и в других регионах России. Вот что собственно, он заявил на соответствующем совещании там в Башкирии. Ведь это очень любопытно, заявил Медведев. Держатели карт, введение пластиковых социальных карт – это интересный проект. Его стоит внедрять. Понятно, что это будущее, ведь мы живем в абсолютно компьютеризированную, продвинутую эпоху. Поэтому следует брать на вооружение такие технологии. Ну вот у нас, например, в Санкт-Петербурге этот проект реализуется уже несколько лет. В Петербурге реализуется самый современный в стране проект «Карта горожанина». Создание эффективной системы управления информационными ресурсами становится одной из ключевых задач власти в Санкт-Петербурге. И вот, например, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания системы социальных карт сразу после прихода в Смольный. Карта петербуржца будет функционировать не только как средство распределения социальной помощи среди льготных категорий населения, но и в качестве единого безналичного платежного средства. Многофункциональная информационно-расчетная система «Карта петербуржца» построена по принципу иерархической информационной структуры, в основе которой несколько связанных между собой слоев. Базовым информационным слоем является Государственный регистр населения Санкт-Петербурга. Работа по его созданию официально была завершена еще в декабре 2003 года и обошлась городскому бюджету в 100 миллионов рублей. В настоящее время регистр находится в тестовом режиме эксплуатации. Государственный регистр объединяет три важнейших ресурса – население, СПБ, субъекты хозяйственной деятельности и земельные ресурсы. Входит туда и социальная надстройка. Следующий информационный слой – это электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга и единая информационная система обязательного медицинского страхования. Социальный регистр является надстройкой по отношению к госрегистру населения Санкт-Петербурга, поскольку также основан на принципе привязки человека к месту регистрации. Во всяком случае, сейчас власти пытаются собрать воедино работу по введению карты петербуржца в Санкт-Петербурге. Мы знаем с вами, что карта петербуржца вводится у нас под видом вот этого бесконтактного смарт-карты для оплаты проезда. Это вот те льготные пластиковые карты с микрочипом, именные, которые выдают лицам, имеющим право на социальную поддержку вот оплаты транспорта. Также электронные пластиковые карты должны быть введены в Москве. Мы знаем, что в Москве около 4 миллионов граждан, проживающих там, уже получили социальную карту москвича. Но сейчас появился новый оттенок вот в этой деятельности властей города Москвы. Социальную карту москвича выдадут всем горожанам, а не только желающим, и приравняют к паспорту, как заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Он сообщил, что социальная карта москвича станет документом, удостоверяющим личность. По его словам, с органами МВД и ГИБДД уже достигнута соответствующая договоренность. На днях мэр посетил предприятие закрытое акционерное общество «Ситроникс» в Зеленограде, производящее микроэлектронные компоненты и, в частности, пластиковые смарт-карты. Вот, кстати, это указывает нам и на комплекс заводов, которые у нас производят в России микрочипы. Они вот находятся в Зеленограде, в частности. И также необходимо сказать, что сегодня вот мы стоим перед введением социальной карты, по сути, электронного паспорта. И эта социальная карта будет не только основным удостоверением личности человека, но и средством, ключом доступа, как говорится, к разнообразным социальным льготам – Ведь что человек сегодня получает через вот службу социального обеспечения? Льготные лекарства, медицинскую помощь, разнообразные пособия, компенсации и, самое важное, оплата транспорта. И планируются еще и льготы на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Вот это те удары, которые планируют нам нанести в этой области. То есть без такой карты, по сути, такую социальную помощь по планам властей получить человек не сможет. Также сегодня мы, по сути, как вы слышали, стоим перед лицом имплантации микрочипов в тело человека, потому что уже делаются серьезные шаги для узаконивания применения этих систем в жизни России. Также мы с вами сегодня говорили и о попытках ввести неконституционный порядок объявления зон особого режима с правом выдворения непослушных граждан за счет этих граждан, собственно, с места их проживания, из их домов, с их родины. Если нет никакой роли в деле спасения, вот отказа от применения идентификационных номеров и их носителей, то зачем, спрашивается, подвергать себя и, самое страшное, своих близких, своих детей, внуков, по сути, ненужным испытаниям? Если нет никакой роли в деле спасения, то зачем отказываться от помощи государства, на которую мы все рассчитывали? Отказываться от получения образования, от нормального положения в обществе, подвергаться насилию, насмешкам и даже прещениям. Вот, например, в прошлый понедельник мне передали письмо от одного человека, который не смог приехать. В этом письме я прочитала вот такие вопросы. Анна Валерьевна, кто будет платить за лечение больного родственника? Кто будет платить за транспорт? Кто будет платить за квартиру? Этот список можно было бы дополнить. Ведь это очень понятно. Понятна и боль людей, которые всю жизнь работали, а теперь стоят перед выбором. Пользоваться плодами трудов своих или отказать себе. Ну что ж, казалось бы, тактика выбрана беспроигрышная. Ведь против вхождения России в информационное общество, как мы говорили, в основном борются православные христиане. Если их нужно убедить, что борьба эта не имеет отношение к делу спасения, если их удастся убедить, борьба прекратится сама собой. Ведь так и происходит зачастую. Таких примеров много, когда убежденные борцы вдруг отходят, принимают идентификационные номера, носители этих номеров, используют их. Значит, их убедили, что все, что эти люди переносили до этого, не имеет никакого отношения к делу их спасения. Но, однако же, перейдем к тем фактам, о которых мы хотели вас поставить в известность. В Санкт-Петербурге существует такое научное учреждение. Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук. Это учреждение было образовано в 1977 году. На базе отдела вычислительной техники физико-технического института имени Йоффе Академии наук СССР, как Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр Академии наук. В настоящее время в северо-западном регионе России институт является единственным научным учреждением отделения информационных технологий и вычислительных систем Российской Академии наук. С переименованием с Ленинграда в Санкт-Петербург переименовался и институт. Теперь он называется Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации. И обратите внимание, чем занимается этот институт. Основными задачами института в настоящее время является развитие фундаментальных основ информатизации общества и информационных процессов. Разработка архитектуры, системных решений, программного обеспечения информационно-управляющих комплексов реального времени. Фундаментальные прикладные исследования по этим направлениям ведутся по проектам федеральных целевых программ РФ. Ну, вот мы знаем такие программы. Это «Электронная Россия», «Электронная Москва», «Электронный Санкт-Петербург», концепцию которого разрабатывал, в частности, этот институт. Институт является одним из ведущих научных учреждений в области информатизации общества. Его учеными разработана первая концепция информатизации Санкт-Петербурга. Разработан модельный закон для стран СНГ об информации, информатизации и защите информации. Вот спрашивается, для чего, так сказать, я уделяю такое внимание этому учреждению. Вот обратите внимание еще на некоторая информация о его деятельности. Этот институт разрабатывает основы теории и модели информационного общества, развитие процесса информатизации, взаимосвязи науки и национальной безопасности, разрабатывает модели комплексного целевого анализа безопасности информационных объектов. Еще раз повторюсь, что именно этим институтом разработана концепция перехода Санкт-Петербурга к информационному обществу. Вот то, что мы с вами говорили о введении в Санкт-Петербурге социальных карт с микрочипом, электронных паспортов, то, что мы можем сегодня прочитать в газетах о введении электронных рецептов со штрих-кодом и обязательным указанием страхового номера. Вот это все, так сказать, делается, исходя из концепции, разработанной данным институтом. И вот один из сотрудников этого института, господин Александров, является автором книги, о которой мы в свое время немного упоминали. Эта книга называется «Интеллект и компьютер». Издана она в 2004 году. С этой книгой полностью вы можете ознакомиться на нашем сайте, в частности, www.posokh.ru. Также она опубликована и на других сайтах в интернете. Называется «Интеллект и компьютер». Санкт-Петербург, 2004 год, издательство «Анатолия». И основное содержание этой книги, как сказано в аннотации, гимн компьютерному интеллекту, цель которого – я читаю буквальный смысл книги, помочь заблуждающемуся разуму человека преодолеть катастрофические последствия, порожденные как персональным, так и коллективным бессознательным. В этой книге автор обосновывает по мере его сил и знаний ненужность промысла Божьего о мире и человеке в жизни человеческого общества. И о том, что имплантированный в тело человека микрочип должен ему помочь преодолеть соответствующие заблуждения, которые, по мнению автора, приводят к разнообразным ошибкам в историческом развитии человеческого общества. Он призывает создать систему общественного устройства и управления, а он заявляет в этой книге, что она уже создана, по сути, и внедряется, которая обеспечила бы полное исключение действия промысла Божьего о человеке и об обществе нашем человеческом. То есть оценка этого человека исторического развития России и человеческого общества дается вне понимания промыслительного действия Господа о каждом человеке и о человеческом обществе. И на основании вот такого подхода этот ученый обосновывает необходимость создания такого общества, в котором все бы решения применялись при помощи математических методов, просто говоря, соответствующих алгоритмов, соответствующих технических приемов и систем. Вот это-то и лежит в основе так называемого теории информационного общества, в которой наша страна на сегодняшний день последовательно переходит. И противовесом в этом процессе, силой, которая не дает этому случиться, являются православные христиане. А признаками, средствами построения этого информационного общества и являются идентификационные номера, которые необходимы этой новой системе управления человеческим обществом для того, чтобы идентифицировать человека по необходимой ей системе индивидуализации, отличное от человечества. И носители этих идентификационных номеров, новых имен каждого человека, штрих-кодов, машиночитаемых записей, микрочипов, имплантированных в пластиковую карту, браслет на руке или в тело человека, что является, собственно, целью окончательной. Так вот, отказываясь от применения этих номеров и их носителей, люди не дают, по сути, перейти России в это общество информационное, просто говоря, которое и создается с целью исключения из жизни каждого человека и общества вообще действия промысла Божьего о жизни человека и человеческого общества. Так разве можно говорить в данном случае о том, что отказ от применения вот этих вот идентификационных номеров и вот этих вот их носителей не имеет никакого значения в деле спасения? Вот к такому раздумью мы хотим вас привести. Мы не хотим сегодня здесь повторять, еще раз говорю, вот эти вот напыщенные фразы об антихристовом новом мировом порядке, об электронном концлагере. Мы попытались вам простым, доступным языком, который, собственно, нам единственный доступен тоже в этой области, потому что мы не являемся специалистами. Тем не менее, мы можем прочитать эту книгу и вас к этому призываем. Хотим обратить ваше внимание, кто является разработчиком соответствующих концепций, кто разработал базу научную, правовую для перехода России к информационному обществу, и что сегодня делают люди, которые по воле обстоятельств находятся у власти. И дело людей, которые не принимают идентификационные номера и их носители, по нашему мнению, имеет прямое отношение к делу спасения. Поэтому, если Бог даст, следующие передачи мы посвятим вот этим отдельным областям введения в нашу жизнь средств, необходимых для существования вот этого безбожного общества, идентификационным номерам, также безналичному обществу и методам борьбы с носителями этих идентификационных номеров и с этими идентификационными номерами, потому что нам представляется это невероятно, чрезвычайно важным в нашей сегодняшней жизни. И нам кажется, что это необходимейшая составляющая и в деятельности нашей церкви, так как в безбожном обществе, которое строится сегодня, в которое так настойчиво зовут нас с вами войти, место вере в Бога не будет. Потому что в обществе, в котором предполагается исключить промысел Божий о человеке и о человеческом обществе, разве можно говорить, разве можно допустить существование Дома Божьего? Простите, я еще раз хочу напомнить о том, что наша приемная работает по понедельникам с 3 до 7 в помещении Православного культурного центра при храме Божьей Матери «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ, это станция метро «Московские ворота». Наш телефон 973-1646. Также вы можете сообщить нам свой почтовый адрес, если вы не можете к нам приехать, и все интересующие вас документы по вопросу нарушения ваших прав в связи с вашим отказом от применения номеров и их носителей мы направим вам по почте. Всего вам доброго.
В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святаго великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
Спи, моя милая, сладким сном. Ночь си закрыла я за окном. Полон звезд небосклон, пусть тебе светлый приснится сон. полон звезд небосклон. Пусть тебе светлый приснится сон. Ночь си закрыла я вход.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душа.